Количественная характеристика способностей. Проблема количественных измерений способностей имеет большую историю в психологии. Еще в конце 19-го, начале 20 века ряд психологов Кеттл, Термен, Спирмен и другие под влиянием требований, вызванных необходимостью осуществлять профессиональный отбор для массовых специальностей, выступили с предложением выявлять уровень способностей обучающихся. Тем самым предполагалось, что будет установлено ранговое место личности и ее пригодности к той или иной трудовой деятельности, к обучению в высших учебных заведениях, к получению командных постов в производстве, армии и общественной жизни. В качестве способа измерения способностей тогда же стали использоваться тесты умственной одаренности. С их помощью в ряде стран США, Великобритания и других осуществляется определение способностей и производится сортировка учащихся в школах, замещение офицерских постов в армии, руководящих должностей в промышленности и так далее. В Великобритании, например, по результатам тестирования производят зачисление в так называемые грамматические школы, дающие право на поступление в университет. По содержанию тесты умственной одаренности представляют собой ряд вопросов или задач, успешность решения которых, с учетом затраченного времени, исчисляется в сумме баллов или очков. Вот, к примеру, тест, используемый в английской школе для выяснения умственных способностей 11-летних детей. Испытуемому задают вопрос. Петр выше Джеймса. Эдвард ниже Петра. Кто выше всех? Предлагают подчеркнуть нужный ответ. Первый – Петр, второй – Эдвард, третий – Джеймс, четвертый – не могу сказать. Другой тест. Испытуемый должен из пяти слов выбрать одно, наиболее непохожее на все остальные. Красный, зеленый, голубой, мокрый, желтый. Или но, если, сейчас, хотя и тому подобное. Обычно тесты сводятся в батарею тестов, нарастающих по сложности. Среди тестов могут быть не только словесные, вербальные испытания, но и всевозможные лабиринты, головоломки и так далее. После того, как дети закончили решать батарею тестов, результаты подсчитывают стандартизированным путем. То есть подсчитывают количество очков, которые набрал каждый испытуемый. Это дает возможность определить так называемый коэффициент умственной одаренности, IQ. При определении исходят из того, к примеру, что средняя сумма очков для детей 11,5 лет должна приближаться к 120. Отсюда делается вывод, что любой ребенок, набравший 120 очков, имеет умственный возраст 11,5 лет. На этом основании вычисляется коэффициент умственной одаренности. IQ равно дробь в числителе умственный возраст, умноженный на 100, в знаменателе фактический возраст ребенка. Если бы, например, в результате тестирования одну и ту же сумму очков, 120, набрали два ребенка, 10,5 и 14 лет, и таким образом умственный возраст каждого был бы приравнен к 11,5 годам, то коэффициент умственной одаренности детей был бы вычислен следующим образом. IQ первого ребенка. 11,5 умножить на 100 разделить на 10,5 равняется 109,5. IQ второго ребенка. 11,5 умножить на 100 разделить на 14 равняется 82,1. Коэффициент умственной одаренности выявляет количественную характеристику способностей, якобы некую неизменную всестороннюю умственную одаренность или общий интеллект. Однако научный психологический анализ обнаруживает, что этот коэффициент умственной одаренности является фикцией. В действительности, описанная выше сумма приемов выявляет не интеллектуальные способности человека, а наличие у него тех или иных сведений, умений и навыков, с которыми, как уже было подчеркнуто, не следует смешивать способности. Динамика приобретения знаний и навыков, составляющая сущность способностей, остается при этом невыявленной. К тому же очевидно, что наилучшие результаты обнаружит учащийся, который был специально подготовлен учителями, репетиторами или родителями. А это уже зависит от экономического положения семьи. Из этого не следует, что количественная характеристика и измерение способностей невозможны, и что использование различных диагностических тестов заведомо нежелательно. Задача выявления уровня способностей остается актуальной и при отборе детей, чьи умственные способности вследствие врожденных пороков развития мозга не позволяют учиться в обычной школе, и при отборе самых способных к математике детей для обучения в специализированной школе, и при отборе летчиков и космонавтов, и так далее. И в этом смысле не могут вызывать возражения ни короткие испытания, ни попытки количественно выразить их результаты. Критикуя использование тестов умственной одаренности, выдающийся психолог Л.С. Выгодский указывал, что если ребенок не решает предложенные ему задачи, то этот факт сам по себе еще ничего не говорит о его способностях. Это может свидетельствовать, например, и о том, что ребенок не имеет соответствующих знаний и умений, и поэтому не может найти нужное решение самостоятельно. Однако умственное развитие ребенка происходит не само собой, а в процессе обучения, то есть в постоянном общении со взрослыми. Поэтому то, что ребенок пока еще не может сделать сам, он может сделать с помощью взрослого. А следовательно, завтра он сумеет научиться работать самостоятельно. Исходя из этого, Л.С. Выгодский предложил не ограничиваться простым однократным исследованием, а производить исследования дважды. Первый раз выясняя, как ребенок решает задачу самостоятельно, а второй, как решает с помощью взрослого. Не оценка самостоятельного решения задачи, а расхождение между результатами самостоятельного решения и решения с помощью взрослого становится важной составной частью общей оценки способностей ребенка. И если ребенок не сумеет решить задачу, посильную для его сверстников, ни самостоятельно, ни с помощью взрослых, тогда есть основания говорить о недостаточно высоком уровне его способностей. Описанный выше путь выявления уровня способностей был обозначен Л.С. Выгодским как метод определения зоны ближайшего развития. Итак, способности не существуют вне конкретной деятельности человека, а формирование их проходит в процессе обучения и воспитания. Самый верный путь определения способностей – это выявление динамики успехов ребенка в процессе обучения. Наблюдая за тем, как с помощью взрослых ребенок приобретает знания и умения, как по-разному принимает эту помощь, одни, получив ее, тем не менее продвигаются весьма медленно, другие, в тех же условиях, показывают заметные успехи. Можно делать обоснованные выводы о величине, силе и слабости способностей. Если в психологических тестах, составленных в соответствии со строгими научными требованиями, удается смоделировать важнейшие условия развития человека и уловить динамику приобретения знаний и умений, то такие испытания позволят достаточно быстро измерять и выражать количественно уровень способностей человека и тем самым оказывать помощь практике.